Так, добрый вечер. Мы начинаем наш еженедельный Бет-Мидраш. Сегодняшняя глава у нас глава Эмор, книги Вайкра. Тема называется «О привилегиях и ответственности». В главе Эмор проговариваются темы, которые уже проговариваются, проговаривались и в книге Шмот до этого, и будут проговариваться в последующих книгах Бамидбар и Дворим. Тут говорится и про коэнов, тут говорится и про праздники, тут говорится про карбонот. Чем же отличается то, что в этой главе от того, что обсуждается в рамках этих же самых тем в других книгах Тора. И ответ здесь проговаривается то, что нельзя. Пример, когда речь идет о коинах, то здесь проговаривается, на ком нельзя жениться, по кому нельзя держать траур, в состоянии какой болезни нельзя есть от карбонот. Когда проговариваются праздники, то здесь обсуждается, в какие дни нельзя работать. Когда проговариваются карбонот, то с каким изъяном нельзя приносить карбан. В этом особенность именно этой главы. И, собственно говоря, как бы именно эта глава как бы вступает в наибольший конфликт с реальностью, с желаниями людей. Мне несколько недель одна женщина пыталась из меня выбить ответ, можно ли ей прошедшей гиюр, в прошлом разведенной, с ребенком выйти замуж за коэна. Значит, выйти замуж нельзя. Дальше вопрос, а насколько грех с ним жить? Вот. То есть тут у меня нет претензий к ней. У человека непростая жизнь. Вот, но вот со стороны коэна, вот коэн хочет, он хочет быть и коэном, и жить как любой человек, жить с кем захочет. Это не получается. То есть есть конфликт интересов. Вот. Опять же, когда говорится про праздники, то есть колоссальная разница между тем, как выглядит еврейский праздник в религиозной семье и в светской. А в чем, собственно, разница? Разница в том, что в светской семье, там, допустим, Седер Песах или Рош ха-Шана. То есть там символические блюда, на Песах есть маца, там, но запреты праздника, что в этот день там нельзя работать, надо было хорошо подготовиться к этому дню. Там есть определенные план, чем трапеза отличается от просто застолья. Вот. Вот это вот как раз отсутствует. То есть часть как бы желания быть, желания принадлежности к еврейскому народу есть. То есть привилегия быть частью еврейского народа, как бы она реализуется. А вот с обязанностями оно как-то похуже, с запретами похуже. когда проговариваются в этой главе праздники, праздничные дни, интересно, что Песах Шени не попал в эту главу. Он будет в следующей книге Торы, в книге Бамидбар. Там будет рассказана история, как через год после исхода там группа мужчин, которая была нечиста от прикосновения к мертвому, традиция говорит, что они были те, которые несли на себе саркофаг с телом Йосефа. Они подходят к Моше, говорят, вот не по нашей вине мы не можем участвовать со всеми в празднике. Им дается возможность там, через 30 дней отпраздновать Песах. Каким образом им дается возможность отпраздновать? Есть запреты на удаление хамца, надо очистить дом от хамца. Нет, им дается возможность принести карбан Песах и поесть жареного мяса. То есть привилегии есть, обязанностей нет, обязанности ушли. И поэтому Песах Шени не проговаривается в книге Вайкра, потому что здесь говорится об обязанностях. Вот. Наверное, в этом году кульминацией этой идеи стало убийство 21-летнего парня, работника пиццерии в Петахтикве, группой подростков, группой несовершеннолетних. И не просто убийство, а это был как раз еще и День независимости. То есть группа подростков под конец рабочего дня вбегает в пиццерию и там баллончиками там поливает этой пенкой. И он попросил их как бы выйти, делать это снаружи, не пачкать внутри помещения. Они вышли. Они дождались, когда он закончит работу, и толпой на него напали, и один использовал нож. Почему это кульминация идеи про Песах Шени? Потому что в День независимости, как и в Песах Шени, нет никаких запретов. Вот. Но даже когда есть запреты для взрослых людей, на несовершеннолетних это не распространяется. Несовершеннолетние в Израиле уголовно практически не наказуемы. Вот. То есть нет колонии для малолеток. Наказание, конечно, какое-то будет, но оно будет неадекватным убийству. И, собственно говоря, вот это вот ощущение, это общая тенденция. То есть хотим привилегий, но не хотим ответственности. Вот. И это проявляется в разных аспектах жизни. Вот. В пятницу я участвовал в международной межконфессиональной конференции «Папа и семья», когда представители разных религиозных учений вместе мы обсуждали проблемы роли мужа и отца в семье. Что послужило причиной, то есть какой был запрос? Запрос же со стороны женщин был в том, что мужчина не берет на себя ответственность за семью. Вот, и говорилось про незрелость. То есть я бы взял это слово в кавычках, то есть как бы даже те, которые женятся, они не осознают всей серьезности, ответственности своей роли. В Израиле ситуация еще проще. Вот просто не вступают в брак. Зачем на себя изначально брать ответственность? Вот. При этом интересен был запрос со стороны мужчин. Мужчины говорят: вы ищете в нас опору, а где нам найти опору? То есть время непростое, в разных странах, как бы, соответственно, мужчинам бывает жизнь тяжелее мужчин, и на мужчин сваливается нагрузка больше, особенно в тех странах, которые в состоянии войны, военных действий. То есть понятно, что тут нельзя всех оптом винить, сказать: ай, вот не берут на себя ответственности. Здесь вопрос, конечно, гораздо более сложный, состоящий из массы более детальных аспектов. Вот. Но вот эта вот тенденция, хочу получить привилегии, но не хочу ответственности. Вот у меня на этой неделе, на прошлой, позвонила одна девушка, которая там, в общем, как-то нашла мой телефон на тему Гиюра. Вот, позвонила, я говорю: смотри, значит, если ты готова стать религиозной до момента, что ты становишься перед Байдином, значит, у тебя вот есть такой путь. Этот путь дает тебе такие-такие привилегии. То есть твой гиюр будет признаваться не только государством, Министерством внутренних дел, но будет признаваться и рабанутом. Вот. Если ты хочешь поучиться, хочешь встать на этот путь, если ты выбираешь этот путь, но как бы хочешь двигаться по нему постепенно, то уже в момент, что ты предстаешь перед Байдином, ты должна утвердиться, что этот путь правильный, но на этот момент ты не обязана все знать и соблюдать, как нормальный ортодоксальный человек. Но у этого как бы есть своя цена. Там, значит, хупа будет не через рабанут, а будет, значит, брак оформлен за границей, а хупа будет в Израиле. Подумай, реши, что ты хочешь. Она подумала, через 2 дня мне звонит. Я решила, что я хочу. Я хочу встретиться. Значит, окей, хорошо, назначили встречу. Говорю: хорошо, что ты выбрала? Она говорит: я хочу, чтобы мой гиюр признавался рабанутом, но все соблюдать я не могу. И начинает там приводить сразу какие-то доводы. Она еще не училась, она еще не знает, что реально нужно соблюдать. Но она уже знает, что она не может. Вот. Значит, что можно сказать? Я, конечно, я дал ей телефон, и я отправил ее учиться. Дальше посмотрим, может быть, или она в процессе учебы повзрослеет, или там через год-два она ко мне вернется на повторный разговор. Посмотрим. Вот. Но опять же, общая тенденция, да? Это же тенденция не только там внутри израильского общества или касается семьи. Вообще вся история про беженцев с Востока и Африки на Запад. Они бегут, чтобы у них появились лучшие условия для работы, чтобы как бы насытить собой рынок труда Европы и Америки. Они бегут за пособиями, за теми льготами, которые дает гражданство западных стран. Давайте просто проведем, как это сказать, индивидуальный тест, да, для себя. Кто хочет паспорт Швейцарии, например? Вот. Я думаю, что большинство хотело бы, если это не требует больших забот и вложений, получить паспорт Швейцарии. Это очень почетно, очень хорошо. Вопрос. А кто хотел бы платить налоги в Швейцарии? В Швейцарии самые высокие в мире налоги. Там 50, даже почти 60% платится налога. Да, там самая развитая, там первая в мире, как бы получившая развитие социальная система. Вот. Но это все строится на том, что там самые высокие в мире налоги. Вот. Значит, как это, опять возвращаясь к нашей недельной главе, связано с недельной главой? Я думаю, что вот конец недельной главы является кульминацией всей этой темы. История про проклинавшего имя Бога. И, собственно говоря, человека можно понять. Он хочет быть как все. Его мама из колена Дана. Он хочет поставить свой шатер среди шатров колена Дана. То есть он хочет быть частью колена Дана. Он хочет получить надел земли, когда войдут в Эрец Исраэль. Вот. Он в тот момент думал о служении Богу, о служении народу. То есть если бы он думал о служении Богу, то он бы просто не дошел до того, что спор с другим человеком довел его до того, что он начал проклинать имя Бога. То есть, может быть, он как бы и не верил глубоко внутри, но как бы хочется быть как все. Хочется получать как все. Хочется быть частью. Вот. Запреты и ограничения, которые есть в книге Ваикра, это очень важный момент. Почему именно в книге Ваикра? Ведь книга Ваикра это посвящена законам святости. И то, что аспект запретов и ограничений именно проговаривается в этой книге, это говорит о том, что святость нуждается в ограничениях, в отделенности. Там в Каббале есть целая концепция, которая там вошла в наш повседневный быт в виде процедуры Авдала по завершению субботы или праздников. Авдала – отделение. То есть закончилась суббота или закончился праздник, тебе надо переключиться на будни, тебе нужен символический акт для вот этого вот самого переключения. И концепция сама по себе Авдалы, она гораздо больше, чем эта короткая процедура. Концепция, она заключается в том, что чистота, святость, она нуждается в отделенности, а значит, она нуждается в каких-то запретах, каких-то ограничениях. Соответственно, там, без запретов шаббата нет святости шаббата. Когда человек не обращает внимание на то, что в этот день там нельзя работать, нельзя заниматься какими-то бытовыми вопросами там, и так далее. Вот. Он все равно в этот день отдохнет. Да? Вот. Но он может в этот день отдохнуть. И он считает, что он более свободный, чем человек религиозный, которому там в этот день нельзя ездить на машине, там, не знаю, нельзя прибивать гвоздь в стену там и еще прочее, чего нельзя. Вот, нельзя новости смотреть там в интернете. Вот. Но на самом деле человек не понимает, человек, который не использует этих ограничений, не считается с ними, он вместе с ними утрачивает и вот это ощущение святости, которое они создают. Там, один из моих учителей говорил про то, что примеры того, что святость нуждается в отделенности, он говорит, посмотрите, там грязную рубашку можно положить куда угодно, вот, но чистую нельзя положить куда угодно, ее можно положить только к чистым. Если ты положишь с грязными, значит, она запачкается. Он говорит, представьте себе, там, мальчик, который там серьезный, учится, там науки изучает, вот, вышел на улицу поиграть, вот, и там подростки, которые там уличные подростки, говорит, у кого больше шансов, у него научить их там математике или философии или чему-то умному, или у них научить его там курить, ругаться некультурно и так далее. Вот. То есть святость нуждается в отделенности. Поэтому книга Вайкра и подчеркивает вот эту вот концепцию, что мы говорим про святость, и тут же есть определенные ограничения. Значит, нельзя достичь святости, кушая, что попало. Нельзя достичь святости, не зная границ в интимной близости и так далее. Вот. И, соответственно, когда мы говорим про семью, то то же самое, как бы ответственность за семью – это как заповеди, это набор того, что ты обязан, и того, что, что тебе нельзя. И без этого нет святости семьи. Вот. Это первая тема по нашей недельной главе. Теперь вторая тема называется «Нарративы Лаг Баомара». Значит, у нас через, соответственно, два дня, то есть завтра вечером, заходит Лагба Омар, 33-й день счета Омара.
Не туши свет, Олежка.
Как бы в народе большой...
Подожди, я перейду.
Алло.
Да, так, это музыкальная пауза. Значит, у большинства людей есть просто как бы большое, как сказать, балаган в отношении к этому празднику и вообще в понимании его. Поэтому я именно хочу проговорить не один нарратив, а пять нарративов Лагба Омара. Нарратив, как известно, это одна из базисных моделей сейчас современной психологии, которая, как бы, говорит рассказ. Да? То есть вот есть жизнь человека, вот, но когда ты просишь человека рассказать о своей жизни, то человек будет рассказывать, только вспоминать в этот момент те ситуации из жизни, которые соответствуют его настроению здесь и сейчас. Вот. И это будет правдивая история его жизни. Нет, это будет нарратив его жизни. Потому что у него изменится через полчаса настроение, он посмотрит на свою жизнь совсем иначе и вспомнит совсем другие ситуации. И у слушателя будет совсем другая картинка жизни этого же самого человека. Так вот, мне кажется, принципиально проговорить нарративы Лагба Омара и как они формировались. Значит, начнем с самых основ. То есть первый нарратив – это нарратив Хазаль, мудрецов Мишны и Талмуда. Самый древний и главный источник – это Вавилонский Талмуд, Масехет Йевамот, 62-й лист, вторая сторона, где говорится, что 12 тысяч пар учеников было у раби Акива от Гевата до Антипароса. Значит, Геват, непонятно точно, что это за место. Есть предположение, что это Геват Шауль, которое было недалеко от Иерусалима. Сейчас это один из районов Иерусалима. Антипарос – это 2000 лет назад так называлась Тверия. Продолжим Мишну. И все они умерли в один период за то, что не оказывали уважения друг другу. И опустел мир знания. Пока не пришел раби Акива к мудрецам на юг и обучил их, раби Мейра, раби Юду, раби Йоси, раби Шимона, раби Элиазара, бен Шамо. Это те, кто сохранили Тору на ее уровне. Учили, то есть мудрецы, да, то есть есть первый блок, да, а потом идут к нему примечания. Учили мудрецы. Все умерли от Песаха до Ацерета. Напомню, в верхнем первом отрывке говорится, все умерли в один период. А здесь тебе даются очень четкие ориентиры. От Песаха до Ацерета. Сказали Равхама бар Аба и Раби Хия бар Авин, все умерли тяжелой смертью. А именно сказал Раби Нахман, то есть двое первых мудрецов, они сказали, умерли тяжелой смертью. А от чего, непонятно. Тут используется мнение еще одного мудреца, который говорит от дифтерии, от аскара на иврите. Значит, Что примечательно в этом отрывке? Во-первых, как я уже говорил, это фактически самый главный и древний отрывок. Записан где-нибудь во втором-третьем веке новой эры, скорее в третьем. Чем во втором? Потому что событие, о котором здесь говорят, оно было в первой трети, считаем, второго века. Да? Фактически здесь есть начало рассказа о том, как бы вот были ученики у раби Акивы, и все они умерли в один период. Огромное количество учеников, 24 тысячи. Но не сказано 24 тысячи, сказано так, 12 тысяч пар. Это рассеяны были на полстраны. От чего умерли? За то, что не оказывали уважения друг другу. Очень, очень такая странная расплывчатая формулировка. И в каждой ишиве идут споры вокруг нее, что она в себя включала, в чем это проявлялось. То есть попытка все-таки понять, что это за такое преступление, которое как бы не проговорено в Торе, что за это положена смерть, а умерли в короткий период. В один период. Да? Но понятно, что история раби Акивы и тем более его учеников, это после разрушения второго храма. Собственно говоря, даже сам факт разрушения второго храма прошел как-то мимо раби Акивы. Он тогда еще был просто пастухом овец у богатого еврея Кальва Савва. То есть ему война за Иерусалим, падение Иерусалима, его как-то на тот момент не сильно задело. Вся эта история будет после разрушения храма. И, соответственно, после разрушения храма, чтобы было понятно нарратив мудрецов, которые нам вдруг уточняют, что это было от Песаха до Ацерета. Значит, напомню, что праздник Шавуот имеет в Торе несколько названий, и Ацерет – это одно из них, тогда как Шавуот как раз этого-то названия и нету в Торе. Вот. То есть от Песаха до Ацерета это как бы Песах – это праздник исхода из Египта, соответственно, Карбан Песах. Дальше, после первого дня Песаха, значит, соответственно, в храме приносился омер от ячменя, и это был народный праздник, что уже можно кушать свободно, сколько хочешь, от зерна нового урожая. И плюс этот период эмоционального подъема, считаем дни до Шавуота, праздника принятия Торы, там, вплоть до того, что Рамбан считал, что у нас не три праздника восхождения, а два праздника восхождения, что у нас есть два главных праздника по Торе. это, значит, вот этот вот период от Песаха до Шавуота как один праздник и праздник Суккот. То есть не Песах, Шавуот, Суккот, а Песах, Шавуот – это один праздник, Суккот – это второй праздник. И в память о разрушении храма мудрецы выдвигают массу законов, которые будут нам напоминанием ежедневным и ежегодным, что храм разрушен. То есть то, что они чувствовали тогда, они вот эти вот эмоции пытаются передать через законы, которые установят для всего народа. Память о разрушенном храме, значит, там были предложения вообще запретить кушать мясо и пить вино. Нам сказали, нет, ладно, по субботам можно. Потом смотрят, нет, видят, что народ не готов это принять на себя, слишком тяжело. Значит, была идея запретить музыку и песни вообще навсегда, пока разрушен храм. Видят, народ не готов это потянуть. Попытались запретить женщинам носить драгоценные украшения. Народ таких ограничений не тянет, потом говорят, ну, может быть, ладно, носить, но там не все сразу одевать, там, или чего-то, чтобы не хватало, там, одну сережку, например, там, не одевать. То есть предлагались разные идеи, чтобы зафиксировать вот это вот ощущение, что нам не хватает храма, чтобы это толкало нас к поиску возможностей строительства храма. Значит, соответственно, когда говорится, что умерли в один период, а потом нам вдруг говорят от Песаха до Ацерота. То есть так как вся эта радость была связана с храмом этого периода, в память о разрушении храма этот период объявляется траурным. То есть в этот период что значит траурный? Нельзя стричься, нельзя там петь песни, нельзя устраивать свадеб, нельзя одевать новую одежду. То есть, чтобы человек чувствовал, что как бы не хватает радости в жизни. Весь этот период от Песаха до Шавуот. То есть от то, что говорит Мишна, от Песаха до Ацерота. Вот. И, соответственно, напрашивается, то есть тут есть несколько вопросов. Вот, во-первых, как бы умирали ученики Раби Акивы только в этот период, только 50 дней. В этот ли период года они умирали? И так далее. Но в память об этом именно этот период объявляется траурным. И это фактически нарратив Хазаль. Траур по разрушению храма. Другой источник и, соответственно, другой нарратив Это Рав Менахем Меири. Это уже конец XIII века. С его годы жизни 1249-1315. Он пишет, и традиция, которую мы получили от Гаонов, что в 33-й день счета Омара перестали умирать, и поэтому принято не поститься в этот день. Значит, собственно говоря, то, что прописывает Меири, это на самом деле совсем другой нарратив. А именно, он фактически в письменном виде первый поднимает вот этот вот как бы вопрос о том, что извините, но мы-то знаем, что Шавуот – это день дарования Торы, и мы знаем, что этот счет до дарования Торы носил радостный характер. Нельзя путь к приобретению духовности весь объявить траурным. И в традиции и до и после Меири идет большой спор о границах этого траура, о даже как бы, границах по датам до Лагбаомара от Песаха до Лагбаомара или от конца месяца Нисан до Лагбаомара или от конца месяца Нисан до Шавуота с исключением Лагбаомар. Но постоянно идет спор, что как так можно? Месяц Нисан, это месяц исхода из Египта, это месяц, это энергия прорыва, это энергия роста. Как можно сделать его траурным, начиная с самого праздника? Вот. Или как весь этот период до Шавуота, то есть ты весь период в трауре, а потом у тебя вдруг, значит, раскрывается духовность. Значит, фактически, что такое 33-й день? Из 49-ти 33 на 33-й день приходится 2 трети. То есть, если разделить 49 там, на 3, то это будет там, значит, 32 с копейками, то есть вечер Лагбаомара, это как раз как бы 2 трети и треть этого периода. То есть получается, как бы логика, которая здесь, логика в том, что да, храм разрушен, да, как бы мы отдаем этому честь. Две трети этого периода мы как бы ограничиваем себя в какой-то радости, но невозможно весь путь к духовности объявить траурным. Поэтому треть этого пути будет в радости. Этот же нарратив мы видим в Шульхан Арухе, Орахайм 493. Принято не устраивать свадеб под Песаха до Лагбаумара, потому что в этот период умирали ученики Рабби Акива. С Лагбаумара и далее все можно. Дальше. Не стригутся до Локбаумера, про который говорят, что с этого дня перестали умирать. То есть и свадьбы, и стрижка. Ладно, до Локбаумера, значит, это траур, но с Локбаумера уже все, все можно. Соответственно, это как бы совсем, совсем другой нарратив. Да? Третий нарратив – это то, что нам подарил Ари, и дальше потом, соответственно, уйдет, получит развитие в хасидизме. Начнем с Ари. Значит, Ари, который поднялся в Эрец-Исраэль в возрасте 35 лет в 1570 году, он связал Раби Шимона бар-Йохая с учениками, погибшими учениками Раби Акивы, именно через вот эту вот дату, 33-й день. Что это означает? То, что я сейчас сказал. Значит, в Талмуде, то, что я вам зачитал из Евамот, есть имя Раби Шимона, но нету ни 33-го дня, значит, и тем более нету горы Мирон. Там и никакого праздника здесь у нас нету. Значит, есть в Зогаре Адразута 296b рассказ о смерти Раби Шимона бар-Йохая. И рассказываю так. В тот день, когда Раби Шимон хотел уйти из мира, собрались товарищи у Раби Шимона, и был дом полон. И вот, когда сидели, открыл глаза Раби Шимона, увидел нечто, и огонь объял дом. Поднялся Раби Шимон и сел, и смеялся, и радовался, и помолился молитву, и был весел. И сказал Раби Шимон: вот это время, время благоволения, свыше, понятно, и я хочу войти без стыда в будущий мир. И вот святые вещи, что не раскрывал до этого времени, я хочу открыть перед Шхиной, чтобы не сказали, что с недостатком ушел из мира. Значит, что здесь есть? Здесь есть история про последний день жизни Раби Шимона. Здесь нету ни места, ни даты. И тем более ни о каких учениках Раби Акивы здесь речь не идет. Значит, но ко времени Ари у нас из вот этой пятерки мудрецов, которых обучил Раби Акива, уже известно, что Раби Мейер – это тот, это, то есть несколько из них было, в принципе, не только Раби Мейер, еще Раби Юда, Раби Йоси, они были учителями Раби Гуда Анаси, который будет организует запись устной Торы, то есть Мишны. И поэтому, так как высказывание Раби Мейера там было больше всего, то чтобы каждый раз не писать «Раби Мейер сказал», то просто он вводит правило «Стам Мишнак и Раби Мейер». То есть если Мишна приводится без упоминания имени автора, значит, знать, что это слова Раби Мейера. Раби Шимон, он четвертый в этом списке, и В Талмуде есть несколько историй там, про, про чудесные дела Раби Шимона и про то, как он очистил Тверию, и про то, как он превратил в груду костей там, некоторого, который там над ним насмехался. История, опять же, про то, как он с сыном 13 лет провели в пещере. Сначала 12, потом вышли, потом опять был приказ вернуться в пещеру, и еще год просидели там. 13 лет в результате. Только в золотой век испанской каббалы, это 13 век, 13-14 века, там начинает распространяться текст листиками отдельными из книги, которая, которая будет приписана авторство Раби Шимону, человек, который Раби Моше де Леон, который занимался тем, что он как бы продавал листики из каббалистического труда. Он говорил, что там в моей семье по традиции от Раби Шимона Мариха перешел вот этот вот каббалистический текст. Вот, пожалуйста, могу вам переписать там пару листиков из него за деньги. Соответственно, книга Зогар является самым большим по объему каббалистическим текстом. Соответственно, считается одним из самых важных каббалистических текстов. И, соответственно, ко времени Ари Раби Шимон уже как бы олицетворяет собой каббалу. И то, что делает Ари, известно, что Раби Шимон бар Йохай захоронен был на горе Мирон. Опять же, неизвестно было точно, какая могила именно его. И эту могилу поможет обнаружить именно Ари. Но то, что он делает, он соединяет три вещи. Это Раби Шимон бар Йохай, это 33-й день Омара, который Раби Шимон, который захоронен на горе Мирон, который символизирует Каббалу, и это то, что как бы помогло сохранить еврейское учение, еврейский народ после гибели учеников Раби Акивы. Значит, дата которых уже привязана, начиная с Маири, к 33-му дню Омара. Значит, логически здесь масса недостатков, и даже величайший ученик Ари Рав Хаим Виталь не скрывает своей иронии, записывая это, записывая эту историю, я вам сейчас зачитаю. Но то, что делает Ари, это реализация глубокой идеи, глубокого нарратива, что вот этот вот бушующий океан истории мы можем только как бы преодолеть, уйдя вглубь, углубившись в основы прикоснувшись к основам мироздания, то есть к Каббале. То есть Каббала помогает выжить, погрузившись в глубину духовных корней. Можно выжить в вот этом вот урагане всего происходящего. И эта идея будет воспринята на ура, несмотря на иронию Рафхайма Виталя, несмотря на какие-то там логические нестыковки. Значит, Рафхайм Виталь Шара Каванот. Об обычае идти в день Лагбаомар на могилу Рашби его сына Раби Элиэзера, которые похоронены в городе Мирон, как известно, пить и есть и радоваться там. Я видел, что наш учитель, то есть Ари, пошел туда один раз, в Лагбаомар, он со всей своей семьей находился там 3 дня с начала той недели, и это было один раз, когда пришел в землю Израиля из Египта. То есть можно было поставить здесь точку, но он не останавливается, он говорит. Но мне неизвестно, был ли он уже тогда посвящен в эту великую мудрость, которую достиг после. То есть о чем идет речь? Значит, Ари получает голос как бы свыше о том, что ему надо оставить Египет и подняться в Эрец Исраэль, в Цфат. И в возрасте 35 лет он поднимается в Цфат, и он был принят в кружок каббалистов Цфата, который возглавлял Рав Моше Кардавера, Рамак, автор книги Томар Двора, но из серьезных каббалистических трудов. И примерно через год после этого руководитель этого кружка умирает, и там есть очень уважаемые люди, и по возрасту гораздо старше Ари. Например, там Рав Йосеф Каро, который был лет на 40 с кусочком старше Ари. И, тем не менее, выбирают именно вот этого вот молодого мудреца возглавить этот кружок, и он будет возглавлять этот кружок еще примерно год. И после этого умрет, оставит этот мир во время эпидемии. То есть всего он в Цфате прожил около 2 лет. Так вот то, что пишет Рав Хаим Виталь. Это тот, который фактически главный ученик Ари. Ари сам ничего не записывал. Все, что мы знаем с его слов, это записано именно Рав Хаим Виталем. Было еще несколько учеников, которые вели свои записи, но Ари сам сказал, что говорит, моя душа пришла в этот мир, чтобы воспитать одного ученика. Это Рав Хаим Виталь. Поэтому записи других учеников Ари не обладают тем уровнем, как бы, близости к источнику, доверия, что они близки к источнику, чем записи Рав Хаима Виталя. Чтобы было понятно, о чем речь. Когда Рав Хаим Виталь спросил Ари, а почему ты сам не записываешь? Он говорит, понимаешь, когда я все это вижу, то есть это одно. Когда я хочу это сказать, говорит, это уже другое. Когда вы слышите, это уже третье. Вот. И вот этот вот конфликт между невозможностью передать абсолютно точно то, что ты видишь в полном объеме со всеми взаимосвязями, значит, вот эту функцию это все прочувствовать, увидеть и максимально точно зафиксировать словами, как раз берет на себя Рав Хаим Виталь. Так вот, он пишет дальше, цитирую его дальше, то есть он говорит, но мне неизвестно, был ли он уже тогда, то есть в первый год, да, потому что Ари побывал на горе Мирон только один раз в тот год, когда он поднялся из Египта. Вот, он говорит, но мне неизвестно, был ли он тогда уже посвящен в ту великую мудрость. Опять же, можно было сказать, которая как бы проявилась, которая была озвучена позже, да, он говорит, которой достиг после. То есть подчеркивая, что это был еще все-таки не самый высший уровень в развитии личности Ари. Но Рав Йонатан Шагиш свидетельствовал мне, что за год до того, как я пошел с ним учиться у нашего учителя, повел тот своего маленького сына и всю свою семью, и там постриг его в соответствии с известным обычаем, и устроил там застолье и радость. Это речь идет о том же самом годе. Просто тут как бы описание перевернуто. Потому что пошли они учиться к Ари на второй год, да, вот, а как бы Шагиш свидетельствует о том, что было в первом. Также свидетельствовал Раби Авраам Аливи, что в упомянутый год он тоже туда ходил и сказал ему наш учитель, что видел, как Рашби стоит на углу могилы. То есть Ари увидел душу Рашби, которая стоит на углу одной из безымянных могил. И дальше потрясающий пассаж. Ведь Рашби один из пяти самых великих учеников Раби Акивы. Да, это мы знаем из Талмуда Евамот, трактата Евамот. Но конечная фраза, и потому время его радости в Лаг Баомер. Значит, перевожу на простой язык. Значит, Рашби, Раби Шимон бар Йохай, один из пяти самых великих учеников Раби Акивы, да, это тех, которых он воспитал после гибели тех 24 тысяч. Но как это может быть причиной того, что время его радости, то есть время дня его смерти, почему день смерти называется радостью, значит, это сам Раби Шимон говорит, что назвал день своей смерти свадьбой, потому что душа воссоединяется со Шхиной, с божественным присутствием, это свадьба. Поэтому день радости. Да? Поэтому день радости, то есть поэтому день его смерти Лаг Баомер, 33-й день счета Омара. То есть, как бы, то, что делает Рав Хаим Виталь, он не пытается нам рассказать сказку. Он проговаривает вместе со всеми острыми углами. Вот. И тем не менее, подчеркиваю, что это явилось, то есть концепция, которую заложил Ари, сложив, значит, гору Мирон с кострами, которые там возжигались, когда сообщали о Рош Ходеше, это была одна из сигнальных горок, с тем, что там похоронен Раби Шимон бар Йохай, что Раби Шимон бар Йохай считается автором книги Зогар, то есть, соответственно, символизирует Каббалу, и он указан как один из пяти учеников Раби Акивы, которых Раби Акива воспитал после гибели тех 24 тысяч, а по традиции, которую записывает Меири со слов Гаоним, что те перестали умирать в 33-й день. Вот Ари все это собирает в один праздник. Это имеет невероятной мощи заряд, который очень понравится народу и евреям восточных стран, и среди ашкеназских евреев особенно это получит развитие в хасидском мире. И не просто, а есть один хасидский двор, точнее, вот потомки Ружина, Садигора, которые именно ответственны за разжигание костра на горе Мирон в Лагбомар. Вот. Значит, хасидское движение – это все-таки у нас Восточная Европа, а тут у нас Сфат. Какая связь? А есть традиция, что Раби Исраэль из Ружина, это фактически третий и последний глава всего хасидского движения, то есть Балшемтов, потом Магид из Межерич, и вот третий, который объединял всех, которого все считали, значит, первым, это был Исраэль из Ружина. Раби Исраэль из Ружина. После него уже хасидизм распадется на отдельные дворы, и адморы будут дружить друг с другом, но не будет того, что они все будут съезжаться к одному, которого будут почитать более святым, чем они сами. Как это было там во время Магида, например. Как это еще было во время Руженера. Так вот, Руженский Рэба, Раби Исраэль из Ружина, к нему стекались огромные деньги. То есть нищие евреи местечковые сколько могли жертвовали на то, чтобы Исраэль из Ружина показал величие, роскошь еврейскую. Вот. И он это демонстрировал. Вот. Там у него была карета, как равная каретам европейских царей. У него там в его доме, дворце сжигалось, там говорится, за время бала сжигалось столько свечей, сколько во время, сколько сжигалось в балах там царских дворов Европы. У него были туфельки из золота. Правда, хасидская традиция говорит, что они были из золота, чтобы показать блеск вот этому вот нееврейскому окружению, но у них не было подошвы. То есть он ходил босиком по земле, он, чтобы чувствовать связь с каждым хасидом, чувствовать то, чем живет народ, но для как бы наружи надо было показать, что у евреев есть свой блеск. Так вот, раби Исраэль из Ружина, он покупает у очень бедной общины Цфата право зажигать костер на Лаг Баомер на горе Мирон. И поэтому это право переходит из поколения в поколение, значит, соответственно, Бейт Ружин или второй еще хасидский двор, который там они разделились, это Садигора. Они отвечают за этот костер. Во что это превратилось? То есть, что такое костер? В чем этот смысл? Почему это надо было покупать? В чем ценность зажигать костер на горе Мирон в Лаг Баомер? Где-то есть такая заповедь Торы? Нет. Даже у Ари, да, написано, что там он со своей семьей там находился 3 дня, но что Ари видел какую-то особую святость в том, чтобы там разжечь костер, это уже развитие идей. Вот. Но что символизирует этот костер? Он символизирует огонь, скрытый огонь тайного учения. Он символизирует каббалу. И это некоторое символическое действие, которое как бы есть такой принцип в каббале и тарарута детата, то есть пробуждение снизу, с низших миров, которое в ответ получает пробуждение с высших миров, и тогда, значит, мироздание становится цельным, приходит к своему исправлению. То есть и тарарута детата, оно считается выше, чем как бы те блага, которые спускаются сверху в наш материальный мир, а именно важно пробуждение со стороны людей. И вот это вот пробуждение со стороны людей, оно как бы наполняет вот этот вот это символическое действие. Значит, то, что происходит дальше, как бы все живое, оно развивается, и этот нарратив получает серьезное развитие. Это все как раз, надо понимать, что это последние там меньше 200 лет, да? Раби Исраэль из Ружина, его годы жизни – это 1796-1850. То есть он умер меньше 200 лет назад. Вот. Тем более это сделано было там в его юности еще. Почему это так полюбилось людям? Потому что каждый человек сталкивается со своим, с тем, что ему больше всего мешает жить. Больше всего мешает получать удовольствие от жизни. Каждому чего-то не хватает. Кому детей, кому заработка, кому супруга, кому здоровье. Каждому чего-то не хватает. Более того, Эта идея даже гениальным образом мудрецами Мишны сформулирована в благословении, которое нам ввели в повседневный цикл жизни, как благословение после различных видов пищи, барена фашот. Там Баруха та Ашем, Элогейну Моголам, благословен ты Бог Царь Вселенных, барена фашот, работ в Хасранан, создающий различные творения, точнее, различные живые творения, нафашот, души, да, вехасранан, и то, что им не достает, чтобы посредством восполнения вот этого вот, того, что им не достает, лагахайот багэм нафашхаль кольхай, чтобы посредством этого оживить лагахайот, оживлять, нефеш коль хай, душу всего живого. То есть, когда тебе чего-то очень не хватает, и ты этого сильно жаждешь, то в тот момент, когда Бог удовлетворяет твою потребность, Он тебя этим оживляет. И концовка благословения Барух Хайлаламим. Значит, то есть по этому благословен оживляющий миры. То есть по вот этому вот принципу недостатка и восполнения недостатка построен не только наш материальный мир, а и духовные миры тоже. Так вот, вот эта вот потребность восполнить свой недостаток. Это сильно в каждом человеке. И человек может отчаиваться, что у него не получается это, и, может быть, никогда он это и не получит. И он не знает, а в чем причина. То есть я сам что-то не так делаю, не так себя веду, или просто там на небесах там что-то не решили в мою пользу, или там решили, а оно до меня почему-то не доходит, потому что там на каких-то промежуточных уровнях, в промежуточных мирах там какая-то тень образовалась, какая-то тучка закрыла этот божественный свет, и он до меня не доходит. И есть очень большая душевная потребность простых людей, что вот величайшие имена Каббалы, Раби Шимон бар Йохай, Раби Ария Кадош, они-то знали глубины мироздания. Вот. Может быть, действительно, надо просто к этому каналу прикоснуться, чтобы, да, я мог получить то, чего мне не хватает. И в ответ на вот эту вот душевную потребность людей. Так, а что мне сделать, чтобы прикоснуться к этому каналу? Поехать в Лагбомар, на гору Мирон. Как можно ближе пробраться к месту зажигания костра. Хотя бы побывать там, сделать свой шаг. Может быть, просто дом там, где я живу, устроить костер и вот как-то почувствовать связь моего костра с тем костром, который зажигается на горе Мирон. потребность, вот эта душевная потребность людей, она была обыграна и использована получистыми руками, а именно раньше, это в прошлые годы, это проявлялось в виде идеи Нер-Кадош, святая свечка. Значит, была разработана целая концепция. Значит, во-первых, у Раби Шимона составили гимн. Там Нимшахта Ашереха, Бар Йохай, Нимшахта Ашереха, Шемен Сасон Лехавереха. То есть красивые слова, поэтические, опять же, далекие от истины. У Раби Шимона появляется уже портрет. Вот он. То есть это изображение уже у всех ассоциируется именно с Раби Шимоном Бар Йохаем. И на голове что-то там и написано «Шма Исраэль». Вот, и он там что-то пишет там своей рукой. Там, наверное, книгу «Зогар». У нас не только нет портретов там его учителя Раби Акивы или даже того же Ария Кадош, у нас нет изображения его лица. Значит, есть там легенда, что в синагоге Ари в изображении льва над Арона Кодышем есть черты лица Ари. Но у нас нет портрета Ари. Вот. У нас нет портрета Балшемтова, который вообще умер там 300 лет назад, в 1760 году. Вот. У нас появился портрет Раби Шимона бар Йохая. Вот. И подробный рассказ, значит, о том, как какие-то каббалисты, вот они, значит, там как-то там как-то приготовляют масло для святой свечки, и тут подробно, что в какое время они делают для этого, там, значит, там, вот другая фотография этих же там анонимных каббалистов. Вот они же, вот. Это уже издание другого года. Вот. В общем, тебе надо верить. Знаешь, что вот в прошлом году там какое-то количество людей вот, позвонило по бесплатному номеру телефона, заказало свечку на рождение ребенка. А до этого у них не получалось. И вот за прошедший год вот 1240 человек как бы стали счастливыми родителями. Вот. А кто-то отчаялся в поиске работы и вот купил свечку, заказал, зажег дома, и 1126, значит, стали счастливы в этом году. А вот Нер-Рефуа, отчаявшиеся выздороветь, заказали эту свечку, и вот за последний год 1400 выздоровели. Вот. А вот те, кто не могли найти супруга-супругу, вот за прошедший год 1359, вот даже. Вот пример, инвалид на коляске, и тот нашел свое счастье. И так из года в год менялись только цифры. Там, что? И здесь, ну, вот здесь видишь, цифры будут видны. Вот то же самое вот стена, про детей. Вот зугиют, брак. А где цифры? А, вот внизу. Извиняюсь. Значит, про детей не вижу, а вот вот. Вот тут РФУА 5 тысяч, что ты тут человек. Вот. 5351. Это счастливые пары. Вот, 5, значит. В общем. Это. Смотрите, само по себе там то, что человек даст заку и зажжет свечку, в этом ничего плохого нету. Плохо то, что это вместо настоящей веры. Настоящая вера, она связана с тем, что ты ищешь в себе, что ты сделал не так, что надо лучше, как, какую еще попытку предпринять, а не просто, значит, зажег свечку и сиди в течение года, жди чуда. Понятно, что такая потребность есть у людей, но это называется сгула, и это как раз все это перед короной. Ко времени короны это уже власти закрыли. Вот, но это сейчас переродилось в последние годы в другую форму. Звонки на телефон и наговаривается, значит, что вот как бы Раби Шимон нам может сделать, тебе сделать чудо. Вот, значит, запишись, перечисли деньги, и твое имя будет прочтено там на горе Мирон теми самыми каббалистами, значит, и так далее. Вот. Опять же подчеркиваю, как бы здесь нет ничего плохого в том, что человек дает сдаку. Нет ничего плохого, что человек зажигает свечку. Вот, все это хорошо, замечательно. Вот, плохо, что это все играет на чувствах, на потребностях людей. Вот. Значит, это фактически это третий нарратив Лагбаумера, это праздник Каббалы, праздник надежды на чудесное решение. И это сгула вместо мицвы. Вот. Есть четвертый нарратив, это сионистский нарратив. Сионистский нарратив опирается на Мидраш Эйхараба, 2 глава, 4 стих, когда видел Раби Акива Бар-Кохбу, говорил Инна Мелаха Машех, вот царь Машех. И этот нарратив переворачивает картинку, значит, мирно сидящих по парам учеников Раби Акивы, которые были разбросаны на полстраны, меняет картинку на боевые отряды Бар-Кохбы. И, соответственно, Почему этот нарратив сионистский? Потому что он поднимает вопрос о еврейском героизме, что да, мы тогда проиграли, да, римляне оказались сильнее, но евреи сражались, как звери, сражались из последних сил, проявляли примеры героизма. И это описывает Флавий в войне, которая закончится разрушением второго храма. И были примеры героизма в войне Бар-Кохбы, восстания Бар-Кохбы. Само то, что это восстание продержалось с 132 по 135 годы новой эры, это уже само о чем-то говорит. И вот этот вот подход, что тогда не хватило сил, но они погибли, героями. Мы после этого были рассеяны по всей Европе, мы ушли с гордо поднятой головой. И сколько бы ни кричали, это начинается еще с, почитайте, начало иудейской войны Флавия, когда он во введении говорит, что вот у римлян принято с неуважением говорить про евреев, что они трусы и слабаки, он говорит, и как бы я пишу этот текст, потому что люди не понимают, что если евреи были такие трусливые и такие слабые, то почему война такой большой империи с этой маленькой Иудеей заняла несколько лет? Говорит, наоборот, если мы будем рассказывать правду о тех событиях, то тогда станет понятно и величие империи, которая смогла одолеть. Посмотрите, это введение Флавия к иудейской войне. Сколько было там, евреи не воевали, евреи отсиживались в Ташкенте, а скольким евреям не дали звезду Героя Советского Союза только потому, что они евреи во время Второй мировой, Великой Отечественной. То есть еврейский героизм замалчивался на протяжении 2000 лет. И поэтому для сионистского движения, для сионистского нарратива, история Лаг-Баомера как история героического противостояния, она имела огромное значение. И, наконец, пятый нарратив Лаг-Баомера, мне кажется, правильным все-таки вернуться к танахическому нарративу. Из чего состоит нарратив Лаг-Баомера эпохи Танаха? У нас есть фактически два главных среза. Первый срез – это то, что описано в Торе в главе Бешалах. Это путь из Египта, потом на седьмой день события на море. потом через там еще несколько дней, там 3 дня пути от моря, у моря они пробыли там еще 2 дня, то есть дней через 5, это событие в Мара, горькая вода. Потом оазис Элим, потом у них заканчивается еда и история про ман, потом у них опять заканчивается вода в Рефидим, нечего пить, и потом война с Амалейком, и потом, только после всего, они подходят к горе Сина и готовятся к дарованию Тору. Мудрецы разбивают Тору на главы, разбили отдельно. Этот путь попал в главу Бешалах, а дарование Торы попало в следующую главу, главу Итро. Так вот, есть как бы энергетика этого пути, который нам описывает, энергетика этого периода, который нам описывает Тора. И есть потом уже, после дарования Торы, мы знаем, что это каждый раз, вот в этом периоде, то, что описано в Бешалах, каждый раз шок, страх смерти, чудесное спасение. И так раз за разом. Потом, после дарования Торы, приходит осознание, что это не просто одноразовые вещи, а это путь, это лестница к горе Синай. Это с одной стороны. Вторая часть танахического нарратива – это то, как это было во время храма. То есть весь этот период от Песаха до Шавуота, он был полон радости и веселья. И получается, что вот возрождение вот этого нарратива танахического как раз проявляется в нашей с вами, при нашей с вами жизни, в событиях, которые падали на этот период, фактически при жизни части присутствующих, это война за независимость. Соответственно, День независимости у нас в этот период. Шестидневная война, война 67-го года. Всецело, от начала до конца, падает на этот период. Я уверен, что после этого года, после победы над Амалейком нашего времени в виде Ирана и проиранских прокси, у нас еще одна праздничная дата добавится в этот вот период. Но это уже, наверное, будет со следующего года введено. Но фактически нарратив танахический – это вот эти вот самые 1 плюс 2 плюс 3. То есть один – это как бы шок спасения. Второе – это что это все-таки не одноразовые какие-то вещи, а что это один единый путь к духовности. И третье – все-таки, что это время радости. Так вот эти вот 1 плюс 2 плюс 3 у нас складывается в нарратив, что это период, когда войны заканчиваются для нас победами. Но вот этот вот пройденный, этот пережитый путь, он очищает и приближает нас к духовности. Все. Это вот пятый нарратив и, собственно говоря, все, что я вам хотел сегодня рассказать.
Можно спросить, Яфеля?
Да, Таня.
Можете, пожалуйста, еще раз сказать? Я вот не понимала, не хочу наконец понять, а почему вообще мудрецам пришло в голову делать, начиная с Песоха, это же практически получается этот полутораван. А в Песах вообще ведь не принято, ну, какие-то там поститься и... Ну, то есть нужно весь Песах, чтобы это было как веселье. Нельзя делать какие-то траурные мероприятия. Почему вообще этот период именно решили связать с разрушением храма? Что у нас других периодов нету с разрушением храма?
У нас есть и другие, есть еще и Бен Мецарим.
Ну вот, когда, так зачем
когда мы точно знаем даты, объясню. Значит, насколько я понимаю логику мудрецов, что Песах-то во время храма это был Карбан Песах, Седер Песах появится гораздо позднее, причем есть интересная идея в электронной еврейской энциклопедии Орд, что как раз Седер Песах и появится во время восстания в период восстания Бар-Кохбы, чтобы, проговаривая как бы вслух освобождение из Египта, как бы чтобы зарядиться силой и надеждой на то, что вот это вот в каждом поколении поднимаются те, кто хотят нас уничтожить, но Бог спасает нас в каждом поколении, да?
Mm-hmm.
Вот этот вот нарратив появляется, и, соответственно, и Седер начинает по чуть-чуть разрабатываться именно в этот период, первая треть второго века новой эры. Так вот, именно потому, что этот период был радостью, и какая может быть радость после разрушения храма, наверное, вот это привело к вот этой вот, 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 вот идее, но с нею шел внутри круга мудрецов постоянный спор, постоянное несогласие. Ребят, что вы делаете? Значит, весь Песах уже тоже включается в эти законы траура уже начинаются фактически с начала Песаха.
Ну да. Вот это я.
Значит, но все-таки атмосфера праздника там. В праздник все-таки, ладно, значит. Идея, почему в праздник не делают хупу. Потому что не надо накладывать одну радость на другую.
Mm-hmm. Вот.
Так, если ты сделаешь отдельно, у тебя будет один день радости и другой день радости. А так, если ты сделаешь праздник в Холямое, там Песах или Суккот, значит, ты лишил себя там одного дня радости. Но это объяснение, мне кажется, вторичным. Потому что наоборот, в Лак-Баомер стараются как раз делать, назначить хупу на Лак-Баомер. Стараются mm-hmm. назначить хупу на Рош-Ходыш.
Mm-hmm.
Да? Поэтому, ну вот...
Ну, в общем, непонятно.
Какая идея? Ну, смотрите.
Зачем испортить такой хороший период выхода все-таки из Египта и перед дарованием Торы, так сделать его с таким полутраурным?
Но при этом, опять же, включается как бы идея о том, что придет время, ко времени Машеха этот период опять станет праздничным. Все. Вот. Мы просто уже в другом временном измерении, в другом даже уже по ощущению мы совсем в другой реальности уже. В той реальности, о которой они только мечтали, скажем так.
Ну да. Спасибо.
Да, спасибо. Да, Владимир.
Большое спасибо. У вас очень глубокое и такое широкое обсуждение. Огромное спасибо. А вопросы у меня, наоборот, простые. Так как вы рассказали, и ну, я тоже об этом слыхал, что нарративы не просто как бы дополняют, а они противоречат друг другу полностью. В одном нарративе мы смотрим на учеников Раби Акивы как на грешников. Они не уважали друг друга. Ну, может, не полных грешников, и поэтому, а в другом как на героев. И, ну, и очень часто нарративы, когда разные нарративы, они как бы дополняют друг друга, но тут они трудно найти, как они могут дополнить друг друга. И второй вопрос. И в том, и в другом нарративе говорится, что они закончили умирать на Лагбе Омер. Но они закончили умирать в любом из них, потому что они все умерли. Никого не осталось. И поэтому, ну, тоже как бы это не очень большая радость, что вот если бы они закончили умирать, и осталось бы еще много, или, ну, хоть сколько-то, а так просто никого, и Раба Акива воспитал новых. Это не то, что... Это четыре новых...
Пять
новых, которых пришли к нему. Поэтому... Радость такая с явной горечью, это смех сквозь слезы, да.
Значит, первое, по поводу нарративов жизненных, они могут как бы один поддерживать другого или могут быть абсолютно противоположны. Они могут быть абсолютно противоположны нарративы жизни каждого человека. Значит, если я вам скажу, вспомните свои самые большие успехи в жизни, вы начнете вспоминать истории своих успехов. Это будет один нарратив, и вы будете выглядеть одной личностью. Если я скажу, вспомните самые большие провалы своей жизни, то ваш образ будет выглядеть совсем иначе. Поэтому тут нет никакого противоречия. Значит, по поводу, значит, что за радость перестали умирать, значит, это действительно легитимный вопрос. Но только для тех, кто не понимал, что это изначально время радости. И для нас закрыли, значит, накрыли этот период трауром сначала, да, мудрецы накрыли весь этот период трауром. А потом уже внутри мудрецов пробивается это, что невозможно весь этот период накрыть трауром, и тогда, говорится, только две трети траура. Но когда отменяется траур на 33-й день, тогда уже возрождается это естественное вот это вот радость. Это не то, что мы радуемся тому, что они перестали умирать. А потому что, как бы, все, с этого периода мы уже не в трауре. Вот это...
Да. Большое спасибо.
Так, Таня, тут вы в двух
стали умирать,
веках.
Потому что все умерли. Это большая радость, да. То есть это только вот так можно объяснить, как вы сейчас
Нет, ну тут может
Но
быть еще...
Да?
Тут может быть еще, что вот если нарратив второй, да, что они герои, что, как оказалось, вот как у Якова, когда он говорил благословение, он не верил, что все дети следуют за ним, и они все сказали, что слушай, Исраил, так и тут, они все умерли как герои. Никто не предал, никто, да, они умерли, но все они умерли как геройским образом. И это, может, это не, это как бы вселяет в нас надежду. Может, это не совсем радость, но это...
Смотрите, для нас в современном израильском нарративе, когда память солдат, погибших в войнах Израиля, и туда же добавляются и погибшие в терактах. Считается, все они для нас герои. Жертвы 7 октября тоже герои. Потому что они умерли за эту страну, за этот народ, за то, чтобы мы сейчас вычистили и Газу, и Ливан, и Иран. Вот. То. Хорошо. Все, заканчиваем.
Да.
В общем,
Шавуатов.
Да, Шавуатов, и всем хороших новостей. Всем нам хороших новостей из Ирана.
Шавуатов.
Спасибо большое.
Саратов.
Саратов, Шавуатов.
Спасибо.